Вы слушаете новости Радио Прага. В студии работает Михаил Штовичка. После рекордного повышения курс чешской кроны стабилизировался. Количество бронетранспортеров, охраняющих здание Радио Свободная Европа, Радио Свобода, уменьшилось. Тренер Иван Глинка пока не принял предложение из Омска. А теперь более подробно. Чешская крона на днях постоянно усиливала свой курс. В пятницу утром он достиг рекордного уровня 29 крон и 90 гелеров за 1 евро. Однако уже в первой половине дня курс кроны вернулся на уровень 30 крон и 5 гелеров за 1 евро. Дилер чешской сберкассы Виктор Микулецкий считает, что раз в связи с утренним прорывом границы 30 крон за евро не началась паника, курс кроны остановится около нынешнего уровня. Четыре армейских бронетранспортера, охраняющих с сентября здание Радио Свободная Европа, Радио Свобода, перед возможными террористическими атаками, были в пятницу заменены двумя полицейскими бронетранспортерами. Здание бывшего чехословацкого парламента, в котором поселилось Радио Свободная Европа, Радио Свобода, находится в центре города и в случае возможного теракта представляет собой большую опасность для жителей Праги. С декабря прошлого года идут переговоры о переселении радиостанции на более безопасное место. Пражский Верховный суд отменил в четверг решение городского суда и аннулировал приговор украинскому гражданину Игорю Каршинскому. Каршинский, по версии прокуратуры, ограбил туриста из России Михаила Зукерника и отобрал у него почти 7000 долларов США, которые Зукерник до этого выиграл в одном из пражских казино. Верховный суд приказал городскому суду повторить разбирательство и допросить перед судом потерпевшего. Тот постоянно проживает в Израиле, но по полицейским сведениям оттуда переехал в Новую Зеландию и, вероятно, не намерен участвовать в Праге на заседании суда. В таком случае будет, вероятно, приговор Каршинского окончательно отменен. Иван Глинка, тренер олимпийских чемпионов из Нагано, вернулся в Прагу из Омска, где он вел переговоры о возможности, что он станет тренером омской хоккейной команды «Авангард». В интервью журналистам Глинка сказал, что в Омске ему предложили такие условия, что лучше уже нельзя. Тем не менее, Глинка пока предложение не принял и до воскресенья попросил время на обдумывание. В российской хоккейной лиге уже работает один чешский тренер – Владимир Вуйтек. Под его руководством клуб «Локомотив Ярославль» стал чемпионом лиги. Теперь в Омске хотели бы добиться того же с Иваном Глинкой. И в заключении о погоде. В Чехии облачная погода, местами дождь. Температура около 13 градусов тепла. Новости для вас подготовил Михаил Лаштовичка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! На волнах Радио Прага вас приветствует Марина Фертлова. О чем вы сегодня узнаете в нашей радиогазете? Декреты президента Бенеша опять находятся на повестке дня. О них говорил комиссар по расширению ЕС Гюнтер Ферхойген с представителями чешского правительства. На ту же тему мы будем беседовать с политическим комментатором Владимиром Ватапиком. Уже 5 лет бывший следователь тайной полиции избегает суда. Когда разбирательство проходит в здании суда, он находится в больнице, а когда заседание в больнице, он остается дома. В Чехии начинается русский театральный фестиваль.
Наша потаенная мечта именно состоит в том, чтобы привлекать чешскую публику.
В рубрике «Литкафе Славия» вы познакомитесь с чешским поэтом Ольджихом Венцлом. Оставайтесь с нами. Декреты Бенеша уже несколько недель находятся в центре внимания чешской политической сцены и средств массовой информации. Они стали также главной темой переговоров комиссара по расширению ЕС Гюнтера Ферхойгена с главными представителями чешского правительства. Во время своего визита в Чешскую республику Гюнтер Ферхойген убедил чешских политиков в том, что декреты Бенеша принадлежат прошлому, и поэтому они ни в коем случае не повлияют на вступление Чешской республики в Евросоюз. В общем заявлении Ферхойген и премьер-министр Чехии Милош Земан сообщили, что послевоенные декреты о лишении судетских немцев гражданства и имущества уже не действуют с юридической точки зрения. Слова Гюнтера Ферхойгена значительно огорчили австрийскую правительственную коалицию, Народную партию и Партию свободных. Представители остальных австрийских партий пока ждут заключения юридического анализа декретов, который готовит Европейский парламент. Сам Гюнтер Верхойген считает, что журналисты, прежде всего чешские, значительно повлияли на возникновение столь напряженной ситуации и бурных дискуссий между Чехией с одной стороны и Германией и Австрией с другой стороны.
A handful of politicians, especially in Germany and Austria.
Горстке политиков, прежде всего в Германии и Австрии, никогда не удалось попасть в заголовки отечественных газет. Но в заголовки чешских газет им это удалось. Если бы чешские СМИ стали воспринимать этих политиков таким же образом, как их воспринимают в их странах, может быть, ситуация была бы намного спокойнее.
Несмотря на то, что Гюнтер Верхойген дал ясно понять, что его визит в Прагу должен помочь успокоить эмоции, возникшие по поводу декретов, члены Нижней палаты парламента Чехии считают важным продолжать дискуссию на эту тему. Мы тоже последуем их примеру и еще немного поговорим о сути самих декретов. У нас в студии политический комментатор Владимир Вотапек, который нам поможет разобраться в этом деле. Итак, Владимир, в чем суть проблемы?
Давайте сначала определимся, что собой представляют так называемые декреты президента Бенеша. Это правовые нормы, если хотите, законы, издаваемые во время Второй мировой войны и непосредственно после войны. В то время не существовал чехословацкий парламент. Законы, необходимые для организации борьбы с оккупантами и налаживания жизни на освобожденной территории, издавал после одобрения в Государственном совете тогдашний президент Чехословакии Эдвард Бенеш. Эти законы представляют собой очень разношерстную группу. Там и законы о формировании чехословацкой армии, законы о возвращении имущества, конфискованного оккупантами у евреев, там и законы о наказании предателей, об утверждении чехословацкого гражданства лиц немецкой и венгерской национальности, о конфискации вражеского имущества или о заселении сельскохозяйственной земли немцев, венгров и других врагов государства.
Извините, здесь не совсем понятно, что значит декреты об утверждении гражданства, если немцы и венгры были его лишены?
Да, утверждение на самом деле означало лишение гражданства. Правда, за исключением тех лиц, которые могли доказать свое активное противостояние немецкой оккупации. И вот проблемой с декретами являются именно последние упомянутые декреты о гражданстве и имуществе.
Это значит, что бывшие чехословацкие граждане хотят возвращения гражданства или имущества?
Это не так уж просто точно сказать. Что-то хотят, но разница в том, кто и чего хочет. Во-первых, гораздо активнее выступают немцы, а не венгры, у большинства которых гражданство и имущество в конце концов осталось. Немцы, от имени которых чаще всего говорит судетонемецкий Ландсманшафт, требуют, прежде всего, признание того, что их права были, с точки зрения сегодняшних норм, ущемлены. В этом бы им никто и особенного не отказывал, если бы существовала твердая уверенность, что на этом их требования и закончатся. Основная проблема, по моему мнению, в том, что в текущем году в Центральной Европе слишком много выборов. Сейчас они проходят в Венгрии, потом пройдут в Чехии, Германии и Словакии. И много политиков заболело каким-то странным воспалением чувства необходимости защиты национальных интересов. Это касается Германии и Чехии, Венгрии и Австрии, где такие воспаленные политики прежде всего в партии свободных. Слишком много политиков сегодня соревнуется в том, кто выскажется по поводу декретов более сильно и более некомпромиссно. Естественно, от этого решение проблемы скорее осложняется, чем упрощается. Нам, простым гражданам, остается только надеяться на то, что упомянутое воспаление с временем пройдет, не оставляя в отношении между нашими народами слишком много вредных выделений.
Алоис Гребенничек, бывший исследователь тайной полиции Чехословакии, так называемой СТБ, вновь не явился в зал суда. 5 лет судебные заседания по делу человека, обвиняемого в истязаниях политических заключенных в 50-х годах, заканчивается словами «суд откладывается». Эту тему продолжает Антон Каймаков.
Я потрясен. Живем в свободном демократическом государстве, в котором нет закона и справедливости. Так оценил случившееся бывший политический заключенный Станислав Гайдошек. Станислав Гайдошек не был единственным, кого решение об отсрочке судебного заседания удивило. Уже в течение 5 лет Алоис Гребенничек пользуется одной и той же тактикой. В день суда его увозят в больницу по причине плохого самочувствия. Суд не может состояться, если обвиненный в течение заседания подвергается смертельному риску, а у Алоиса Гребенничка слабые легкие и почтенный возраст, ему 80 лет. Но стареет не только Гребенничек, но и те, кто его обвиняет в преступлении, политзаключенные. Справедливость должна восторжествовать и по отношению к ним. Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе, так гласит древняя мудрость. Поэтому впервые в истории чешского судопроизводства Фемида сама приехала к обвиняемому. В больнице, где на лечении находится Гребенничек, был оборудован импровизированный зал для судебных заседаний, а за здоровьем подсудимого должен был наблюдать врач, под рукой у которого была вся необходимая техника прямо на месте. Ну и на этот раз заседание продолжалось всего 10 минут. Накануне Алоис Гребенничек был выписан из больницы. Адвокат Честмир Кубат извинился за отсутствие своего подзащитного ввиду того, что ночью у его клиента поднялась температура, и он остался дома. А письменное извинение, объясняющее невозможность присутствия Гребенничка на суде, было прислано днем раньше, при этом именно в этот день его выписали, так как госпитализация, по словам завотделения, больше не требовалась. Все присутствующие заметили несоответствие. Все, кроме судьи. Точно соблюдая предписание, судья Радомира Весела отложила разбирательство на неопределенный срок, потребовав еще одну медицинскую экспертизу состояния здоровья подсудимого, уже четвертую. Неудивительно, что сразу появились слухи о том, что судья просто не хочет вынесения приговора. В течение 5 лет она ни разу не воспользовалась законными способами принуждения, чтобы обвиненный явился. Весела могла неоднократно оштрафовать Гребенничка или воспользоваться услугами полиции. Или арестовать постоянно больного обвиненного и поместить его в тюремную больницу, так как это сделал немецкий суд в случае с военным преступником Антоном Молотом.
В Праге в воскресенье начинается русский театральный фестиваль. Этот фестиваль обещает стать самой крупной, расскажет Либор Кукал.
В Прагу приезжают театр имени Моссовета со своими спектаклями «Мой бедный Марат» и «Заповедник», театр «Современник» со спектаклем «Мертвые души» и Евгений Гришковец со спектаклем «Как я съел собаку». У Марьяны Арзумановой, главного организатора фестиваля, я спросил, почему именно эти театры и постановки.
Самое главное для нас – это высокое художественное качество, уровень спектакля, чтобы представить действительно ту палитру театральную в России, которая существует, и нашу школу русскую театральную.
Увидит ли пражская публика и некоторых московских звезд?
Ну, разумеется. Во-первых, приезжает вот Александр Домогаров, известный в Москве, в России, но и за рубежом. Я знаю, что он кумир поляков. Приедет Андрей Ильин, замечательный театральный актер, Лариса Кузнецова. Да и остальные актеры уровня и класса великолепного совершенно. А Евгений Гришковец – это вообще событие, по-моему, нашего фестиваля.
Марьяна Арзуманова также призналась, что организовать такое мероприятие нелегко и, самое главное, недешево. Русских актеров уже давно не удивишь и не заманишь простым приглашением за границу. В настоящее время решающим моментом бывает размер гонорара.
Разумеется, приятно приехать в Прагу, в апреле. Но заинтересовать просто актеров поездкой за границу сейчас невозможно. Безусловно, нужно платить гонорары, потому что это профессиональный театр и потому что это профессиональные актеры. Поэтому просто заинтересовать выездом за границу, как это можно было сделать лет 10 назад, невозможно.
В связи с этим интересно добавить, что в отличие от недавних Дней российской культуры в Брно, которые были организованы на деньги чешских спонсоров, русский театральный фестиваль финансируется на, так сказать, русские деньги. Интересно, что спектакли пойдут без перевода на чешский язык. Сразу возникает мысль, что он предназначен исключительно для пражской русской общины.
Наша потаенная мечта именно состоит в том, чтобы привлекать чешскую публику. И вы знаете, как показывает практика, вот нынешняя, очень много чехов откликнулось.
Значит, вы понадеялись на хорошее знание русского языка среди чехов?
Нам просто наши чешские коллеги посоветовали первый раз попробовать рассчитывать чуть больше на русскоязычное население в Чехии.
К сожалению, надо констатировать, что упомянутые Марианой Арзумановой чешские коллеги оказали фестивалу медвежью услугу. В современной Чехии нереально по-настоящему заинтриговать публику спектаклем на русском языке без перевода. Отсутствие перевода явно ограничивает резонанс в чешской прессе и в чешском обществе вообще. Но организаторы фестиваля уже решили, что в следующем году перевод обязательно обеспечат.
О чем пишут чешские газеты, расскажет Михаил Лаштовичка.
Газета «Млада фронта» днес пишет об опасности, которую для чешских детей представляют сигареты и спиртное. В потреблении пива самое молодое поколение чехов заняло одно из первых мест в Европе, сразу за Данией. Из всех 16-летних чешских детей спиртное ни разу не попробовали лишь 2%, в то время как в Америке нашлось 30% 16-летних, не попробовавших спиртное. Согласно мнению экспертов, главной причиной этого является старание выглядеть взрослым, но также достаток в деньгах. Необходимо также учитывать факт, что в Чешской Республике пиво дешевле многих безалкогольных напитков. Газета «Право» обсуждает, как менялось с прошлых времен качество чешских сосисок. Традиция изготовления сосисок в Чехии древняя. В давние времена сосиски считали деликатесом, подаваемым на фарфоровой тарелке. В старых поваренных книгах их приводится около 18 сортов. В настоящее время сосиски являются самым подходящим блюдом для быстрой закуски, и согласно этому понизилось также их качество. Большинство сортов сосисок содержит слишком много жира, поэтому они не подходят для диетических блюд, несмотря на то, что один из самых распространенных сортов даже называется диетический. Это название противоречит закону о терминологии пищевых продуктов, так как потребление этих сосисок ни в коем случае нельзя рекомендовать не только больным людям, но и людям с ослабленным здоровьем.
С Михаилом Лаштовичкой мы еще не прощаемся. В рубрике «Литкафеславия» у нас познакомит с чешским поэтом-сюрреалистом Одрихом Венцлом.
А я до тех пор буду стихи писать, пока буду с удовольствием поедать спелые груши. Такими жизнерадостными словами выразил свое отношение к поэзии поэт и переводчик Олдрих Вензел. Человек, у которого в жизни было очень мало причин веселиться, но который, несмотря на все, оставил творческое наследие, пропитанное оптимизмом и верой в жизнь. Он родился в 1921 году в городе Мельник, Центральной Чехии, в уважаемой и состоятельной семье адвоката. По желанию своих родителей Вензел тоже закончил юридический факультет и начал работать в адвокатской конторе своего отца. Одновременно Олдрих Вензел изучал французский язык и прежде всего писал стихи в стиле модного тогда сюрреализма. Свои белые стихи он начал публиковать в журналах уже в 1938 году.
«Вечер. Я забыл про все. Я забыл про огонь, я забыл про розы, я не люблю. Изо дня в день, из ночи в ночь, я открываю закрытые окна за закрытыми окнами».
Критики и читатели в сюрреалистической поэзии часто чувствовали потребность более человечного подхода. Некоторые даже отличные сюрреалистические стихи могут показаться холодными, отвлеченными. Особенность поэзии Олдриха Вензла было чувство юмора. Нечто совершенно новое в литературе сюрреалистического направления.
Стихи. Он был владельцем магазина со стеклянным товаром. Но что бы он ни делал, все стекло в его руках билось. И из него вылетали разноцветные рыбки. Я его хорошо знал, толстяка, но мне пришлось перестать общаться с ним, так как я себя ужасно берегу, и об его стекло я бы мог пораниться.
После коммунистического путча 1948 году Вензел лишился не только своей должности в семейном адвокатском бюро, которое было закрыто, но и возможности публиковать стихи. Он начал работать юристом на разных государственных предприятиях и стихи читал лишь нескольким своим друзьям.
В довольно позднее, послеполуденное время. Трудно сказать, что ему пришло в голову. Яблочки уже давно попадали, теннисные корты были пусты, и вообще все корты были пусты. На ветру он стоял одинокий, любительский профессионал, на ветру профессиональный любитель, в довольно позднее, послеполуденное время.
В 1959 году жизнь Олдриха Вензела трагически изменилась. У него обнаружился рассеянный склероз. Вензелу пришлось провести несколько месяцев в больнице. С лета 1960 года он туда переселился почти на все время. Самые простые движения стали для него непосильными. Вензел прореагировал на это положение по-своему. Он усилил свою творческую деятельность, и, несмотря на то, что писать мог лишь с большим трудом, закончил несколько новых сборников стихов, правда, пока без возможности публикации.
«Мой сын умер, и у меня другого нет. Он был слепым, как жаворонок. У него были слепые ноги и кривые ноги. Он ходил и молился, как четырехцилиндровый двигатель. В хороводе многочисленных воскресений и понедельников он хотел стать рисовальщиком в городе Плзень, но этого ему не позволили, так как он плохо слышал. Однажды, в день смерти, он не представился господину банкиру, и поэтому в наказание он воскресает по-чешски, по-словацки и частично по-немецки. Он воскресает в словах: «Студенты, не шумите в городе, императорский легион там не может заснуть под светильником». Уже год прошел с тех пор, как он вернулся из тюрьмы. Он был простым и тихим. Он обедал лишь четверть часа. Он гасил свои сны банальным штамом на белые и зеленые карты. Так как у него были кривые и слепые ноги, его никак не коснулось то, что закрыли спортивные залы организации «Сокол». И так как у него были кривые и слепые ноги, его никак не коснулось то, что их вновь открыли.
Долгое время казалось, что стихи Олдриха Вензела никогда не будут изданы. Его поэзия полна иронии, самоиронии и черного юмора, настолько не отвечала мелким требованиям соцреализма, что редакторы всех книгоиздательств, хоть и были очарованы оригинальностью метафор, рукописи постоянно возвращали. В 1963 году другу Олдриха Вензела, поэту и переводчику Людвигу Кундере, предложили опубликовать интервью, в котором он сам себе сможет задать вопросы. Кундера в нем назвал имя Олдриха Вензела и сам себе ответил: «Ты его, естественно, не знаешь. Он еле-еле известен 5-6 людям. Лирик, у которого самое тонкое чувство юмора в Чехии, полностью неизвестен. Его стихи настолько отличаются от обычного, то есть слегка утраченного восприятия поэзии, что все редакторы только пожимают плечами». Как ни странно, эта невинная интрига закончилась тем, что весной 1964 года самое престижное чешское книгоиздательство «Млада фронта» напечатало первых два сборника стихов Олдриха Вензела в одном выпуске, названном в честь известного скрипача Ягуды Менунгин. Успех был моментальный. Молодое поколение сразу заинтересовалось стихами, которые оказались очень подходящими для декламации. Несколько авангардных авторских театров подготовило программы поэзии Олдриха Вензела.
«Мне уже исполнилось 45. Когда я сказал 50, он ответил мне 60. Но действительно 50 по случаю моего юбилея и 100 по случаю весны, которая не закончится. Я начинаю бледнеть, господа врачи. Однако я оставлю чистую воду, чтобы она стала лужей».
словам врачей, от рассеянного склероза не умирают. Умирают от тех болезней, которые к нему присоединяются. Поэт Олдрих Вензел уже не дождался публикации своих последних двух сборников стихов «Ленто» и «12 полуденных ударов». Он скончался летом 1969 года. Олдрих Вензел был человеком, который умел шутить даже при самых жестоких для него жизненных обстоятельствах. В заключение можно привести воспоминания одного из друзей Олдриха Вензела, первого редактора его стихов, поэта Ивана Девиша. Почти единственной связью Вензела с окружающим миром стали визиты его друзей в больницу, в которой он лежал. Для Вензела они были настоящим праздником, и он всегда старался своих гостей как можно больше развлекать. Однажды он им показал свои семейные фотографии, и Иван Дивиш вспоминает, что над одной из них Вензел долго думал, и потом ее подал гостям и сказал: «А вот это я при совокуплении». А на фотографии было лишь одно единственное круглое белое пятно.
Наша передача подошла к концу. Свои замечания и предложения вы нам можете посылать по адресу Радио Прага, Виноградская, 12, Прага, 2, почтовый индекс 120-99, Чешская Республика. В студии с вами прощается Марина Фетлова. Всего доброго, до свидания.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich fünfmal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zweimal über Satellit. Und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 Kilohertz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 Kilohertz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 Kilohertz. Um 17 Uhr auf 5930 Kilohertz und um 18.30 Uhr auf 5990 Kilohertz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio.